Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о событиях праздника Успения Пресвятой Богородицы, об их смысле, о том, какое отношение они имеют к нам, обычным людям, в нашей обычной жизни. И, быть может, смысл этого праздника проступает еще более рельефно, если увидеть его в целостном контексте событий Евангелия и всего Нового Завета. Если попытаться охватить взглядом путь Пресвятой Богородицы от Благовещения, от чудесного рождения Спасителя до Его распятия и воскресения. Если видеть так, то и события перехода Девы Марии от временной жизни к вечной начинаешь воспринимать с большей остротой и трепетом. Так об этом говорит митрополит Антоний Сурожский, выдающийся пастор и проповедник XX века. Давайте послушаем фрагмент архивной записи его беседы о Пресвятой Богородице.
Мы видим предпоследнее как бы явление в Евангелии о Божьей Матери, распятие, Голгофа, небольшой холм недалеко от Иерусалима, три креста, на среднем распятый Христос, Сын Божий, распинаемый как Сын Человеческий. У самого креста Пречистая Дева Богородица, отдающего своего Сына, единственной из матерей израильских, которая, как я вам говорил, своего Сына отдает в откуп ради смерти и страдания многих. А вокруг, у подножия, воины, которые распинали преступников, и толпа, страшная толпа, которая пришла посмотреть, как умирают люди. Были другие люди, которые радовались о том, что сейчас Христос погибнет, умрет, не потому что они его лично ненавидели, а потому что его проповедь была слишком для них страшна. Да, проповедь о той любви, о которой говорил Христос, о любви, которая себя отдает, всю жизнь и всю смерть свою отдает за любого ближнего, который является абсолютным требованием Евангелия, как она страшна. И нам страшна, а людям, которые еще не познали Христа как своего учителя, наставника, спасителя, Бога, как это было страшно. И сколько приходило людей, думая, его распяли. Если он умрет, то значит, он был неправ. И это его проповедь о беспощадной любви, о любви, который пощады не знает по отношению к тому, кто любит, эта проповедь сгинет. Мы ее можем забыть, мы можем вернуться к обычной жизни. А другие радовались, что умирает преступник. Божья Матерь стоит в этой страшной толпе, шумной, взволнованной, а у самого подножия креста совершенная тишина безмолвного внутреннего молчания Божьей Матери, который своего Сына в единстве воли, исполняя то, для чего она его родила, благодатью Святого Духа, его отдает на смерть. Она не борется. Она не кричит о помощи, она безмолвствует в единой воле с Ним. Он себя отдает по воле Отчей. Она Его отдает как Мать в единстве воли с Ним и с Небесным Отцом. И Христос умирает, и Его снимают с креста. И Божья Матерь теперь снова Его берет в объятия. Он снова лежит у нее на коленях, как Он лежал младенцем, предназначенным к смерти, и Христа хоронят. И Божья Матерь, по слову Христа, идет вместе с учеником Иоанном в его дом, и там будет ему матерью, а он будет ей сыном. Сколько непостижимой любви и непостижимой веры во Христа нужно для того, чтобы Божья Матерь кого-то иного приняла как сына на земле, потому что ее сын, Сын Божий, теперь за пределом земной жизни и за пределом смерти. После воскресения своего Христос явился своим ученикам и Богородице. Их страх, их ужас, страх о том, что же случилось? Неужели все, что им говорил Христос, разбито? Что Он побежден? Что Он жил как бы иллюзией о себе и о будущем? Все это снято. Он жив, Он жив. Все теперь истина. Но до конца они это все могли воспринять, понять только после того, как сойдет на них Святой Дух. Христос – Слово Божие. Он учил словом, Он учил примером, Он учил как бы обликом Своим и образом Своим, и словами Своими. Но понимание, приобщенность до конца не только к Его мысли, но к тому, что Он хотел им передать, они могли воспринять только благодатью Святого Духа. И через короткое время, 50 дней спустя, Дух Святой сошел на апостолов. Есть иконы, где сошествие Святого Духа изображено как сошествие огненных языков на каждого ученика и на Божию Матерь. Но эта икона в каком-то смысле верная, потому что учению Церкви Божия Матерь не была там в тот момент. И не случайно. И вот, что мне кажется таким важным, почему я упоминаю об этом. Она не нуждалась в сошествии Святого Духа для того, чтобы все понять, все воспринять. Дух Святой сошел на нее, Деву, непоколебимой веры, неколеблющейся верности, когда Архангел Гавриил ей возвестил Рождество Христово, и когда она, по слову святого Григория Паламы, сделала это Рождество возможным, сказав: «Да будет мне по воле Божией». Она уже была преисполнена Святого Духа. Ученики нуждались в этом даре. А затем последнее, относящееся к Божьей Матери, это ее успение. То есть то, как когда пришло ей время отойти от земного всего, она умерла. Умерла, как всякий человек. Умерла, как Христос умер. Но она умерла не так, как мы умираем. В том смысле, что она уже была преисполнена вечности. Она была едина с Богом, преисполнена Духа Святого. Смерть она должна была пережить, пройти через нее, потому что она человек, как всякий человек. Она должна была пройти через опыт окончания земной жизни. Но она уже принадлежала и раньше не только к земной жизни, но и к вечности. В ней жил Святой Дух, жила сила Божия. И на третий день после ее похорон, когда открыли снова ее гроб для того, чтобы один запоздалый ученик мог проститься с ней, оказалось, что гроб ее пуст. И было открыто им, что она не только духом своим, но и телом была вознесена в вечность, Царство Божие. Так же, как и Христос, не только духом своим, но и плотью своей вернулся в недра Отца Своего Небесного.
Эта запись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи его беседы о Пресвятой Богородице. Как уже не раз отметили наши собеседники, главное послание, с которым Церковь обращается к нам в событиях Успения Пресвятой Богородицы, это послание о парадоксальной вере в то, что земной жизнью для человека все не оканчивается, что смерть не конец, а переход, что смерти нет. Это, быть может, вовсе главное послание христианства, та самая благая весть – Евангелие. К этой теме в своих размышлениях обращается архимандрит Виктор Мамонтов в книге под названием «Таинство жизни». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Многие пугаются смерти. Смерть неизбежна. Каждого человека ждет его час, когда душа разлучится с телом. Мы не можем жить в этом мире всегда. Псалмопевец говорит: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». Псалом 89, стих 10. Но для христианина смерть не впереди, а позади. Это кажется парадоксальным, но в действительности это так. Физически смерть впереди, а духовно позади, потому что человеку дана вечная жизнь. В символе веры поем: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Одна женщина мне сказала: «У меня никогда не было ощущения, что у меня не было, и нет ощущения, что меня когда-то не будет». Смерть – это не стена, о которую разбивается жизнь человека вдребезги, и ничего не остается. Она не уничтожение. Смерть – это дверь, которая открывается в Царство Небесное. Если мы видим дверь, это означает, что за ней есть пространство, какие-то люди, и мы можем с ними общаться. Бессмысленно стоять в дверях – это переход. Мы входим этой дверью в мир иной, где добро и зло не смешаны, где Бог во всем, где вся полнота жизни. Льюис говорил: «Дверь, в которую мы стучали всю жизнь, наконец откроется». Каждый из нас бывал у постели умирающего. Смертельно больной человек уже уходит в иной мир. Он тот и уже не тот. Он смотрит теми же глазами, и в то же время эти глаза уже не те. Он видит своих близких людей не так, как видел всегда. Они для него иные, потому что он сам становится иным. Он находится на грани между этой и иной жизнью. В древности говорили о смерти как о рождении в вечную жизнь. Смерть ощущалась не как конец, а как начало. Жизнь воспринималась как путь к вечности, войти в которую можно вратами смерти. Первые христиане всегда напоминали друг другу: «Имей память смертную». Современный человек эти слова не принимает. А в действительности мысль о смерти, память о ней, единственное, что придает нашей жизни высший смысл. Нужно стремиться жить так, чтобы смерть могла прийти в любой момент и застать нас на высоте духа, чтобы наши последние слова не были пустыми. Страдание, если человек его принимает, не ропщет, завершается радостью, радостью неземной. Каждому человеку очень важно когда-нибудь оказаться как Матерь Божья у креста. Там некуда уйти. Божья Матерь не мечется, не суетится. Так и человек, испивая чашу страданий до дна, наполняется неземным светом. Дочь умершей женщины поведала мне, что незадолго до смерти мать призналась ей: «Ты меня поймешь. Откровенно говоря, я не хотела бы выздороветь. Я бы потеряла то, что Господь открыл мне во время болезни». Известная певица Анна Герман лично встретилась с Богом в глубине своего страдания на одре болезни. Она была замечательным человеком. Она прожила 46 лет, не обратившись к Богу, не была крещена. Но у нее было, как говорил один святой, тайное метание. В ее голосе слышится томление. На самом деле это было неосознанное томление по Богу. Все разрешилось в последние дни ее жизни, когда она мучилась физически. Рак съедал ее тело. Оно уже отказывалось жить, а душа ее шла к Богу. Дух ее ликовал. Все ее мысли были заняты Богом. Все житейское отступило перед вечностью. Когда ей физически было очень тяжело, она садилась за рояль и пела псалмы и молитвы, мелодии к которым рождались в ее душе. Она пела «Отче наш», Псалом 23, «Господь пастырь мой» и «Гимн о любви» из первого послания к Коринфянам апостола Павла. Ярмо, о котором мы говорили, стало благом для нее. Бог послал ей эти страдания не для того, чтобы замучить, вогнать в какое-то уныние. Страдания, которые она перенесла мужественно, привели ее к Богу. Душа ее обрела покой. Слушая последнее пение Анны, ощущаешь, как сказала Анастасия Ивановна Цветаева в одном из своих стихотворений: «Жажду ее души напиться бессмертия живой воды, а потом из мрака тела в дух, где тихо и светло». Друг, посетивший Анну за 2 дня до ее смерти, свидетельствовал: «Я увидел человека очень больного, терпящего, но полного спокойствия и надежды. С такой Анной мы и простились». Последняя песня Анны была молитва. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Смерть – это дверь, которая открывается и впускает нас в простор вечности. Она была бы навсегда закрыта для нас, если бы смерть не высвобождала каждого из нас из рабства миру сему.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Отец Виктор процитировал то, как предчувствие вечной жизни, жизни после смерти, формулирует английский писатель Клайв Стейплз Льюис: «Отворится дверь, в которой мы всю жизнь стучались». Давайте обратимся к первоисточнику. Послушаем аудиоверсию эссе Льюиса, где эта фраза звучит. Эссе — это первоначально написанное как проповедь, называется «Бремя славы». Это о славе, но не столько в нашем обыденном значении, не о стремлении к известности, не о тщеславии, а о том, что имеется в виду, когда говорят о славе Божьей. В праздник Успения об этом уместно вспомнить, потому что уместно сказать, что, если верить археологам, даже в доисторическую эпоху люди хоронили своих родных и близких в земле в позе эмбриона. Это символизировало, что человек не ушел навсегда, но вернулся в землю как в утробу матери, отсюда выражение «мать сыра земля». И значит, ему предстоит новое рождение. Быть может, люди едва ли не с самого начала своего бытия в мире как минимум догадывались и предчувствовали, что смертью для человека все не заканчивается, что смерть не вычеркивает человека из списков мироздания, что смерть — лишь сон, за которым идет пробуждение. И раз это было уже в доисторических религиях, значит, видимо, это было свойственно человеку изначально, с самого момента его появления на Земле. Но особая сила именно христианской веры в вечную жизнь, быть может, в том, что человека ждет не просто некое продолжение существования, не просто некая бесконечность, но ждет нечто качественно иное — пребывание в величайшей любви, потому что приобщение к самому Богу, который есть сама любовь и сама жизнь. Как это формулирует Клайв Стейплс Льюис, «Дверь откроется, и непрестанная боль пройдет, нас примут в славу». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этого эссе Клайва Стейплза Льюиса.
Писание обещает нам примерно следующее. Мы будем с Христом, мы будем подобны Ему, мы войдем в славу. Мы, в каком-то смысле этого слова, будем пировать, мы будем что-то делать, править царствами, судить ангелов, поддерживать словно столпы храм Божий. Прежде всего хочется спросить, нужно ли еще что-нибудь, если мы будем со Христом? Не хватит ли одного этого? Я где-то читал, что тот, кто имеет Бога и все остальное на свете, не богаче, чем тот, кто просто имеет Бога. Так оно и есть, конечно. Но мы ведь имеем дело с иносказаниями, символами. Для нас теперешних быть со Христом ничуть не представимее, чем другие обетования. Более того, если мы попытаемся это представить, перед нами возникнут пространство, время и что-то подобное нашей земной беседе. А Христа мы, скорее всего, увидим человеком, но не Богом. И действительно, те, кто принимали только первое из обетования, облекали его в земные образы, чаще всего связанные с браком. Я ничуть не осуждаю эти образы, я искренне хотел бы сам проникнуть в них глубже, чем мне пока удается, и я об этом молюсь. Сейчас я говорю о том, что это символ, подобный истине в одном, отличный от нее в другом. И потому другие символы должны его направлять, как бы поддерживая со всех сторон. Теперь я остановлюсь только на символе славы. И в Новом Завете, и у отцов церкви он очень важен. Спасение очень часто, снова и снова, связывали с венцами, белыми одеждами, тронами, пальмовыми листьями. Меня это все не привлекает, как и вообще современных людей. Для меня слава связана с двумя вещами, одна из которых дурна, другая смешна. Стремление к славе, как к известности, то есть к тому, чтобы тебя чтили и знали больше, чем других. Злая страсть, порожденная не небом, но адом. Слава, как свет, сияние, свечение, почти ничего не значит для нас. Мы представляем себе что-то вроде лампочки. Я был удивлен, даже испуган, когда у таких разных людей, как Аквинат, Мильтон, Джонсон, нашел прежде всего первое, а не второе толкование. Они понимают славу как похвалу и честь, только не от людей, а от Бога. Подумав, я понял, что они не отступили от Писания. «Хорошо, добрый и верный раб». И тут много моих верований обвалилось, как карточный домик. Я вспомнил, что в царство не войдешь, если не будешь как дитя. А ребенок не наглый, не капризный, хороший, сильно и открыто хочет, чтобы его похвалили. И собака этого хочет, и даже независимый кот. То, что я много лет принимал за смирение, мешало мне понять самую смиренную, самую детскую, самую благочестивую радость, радость собаки перед лицом человека, ребенка перед лицом отца, ученика перед лицом учителя, твари перед лицом Господа. Я не забыл, как страшно она искажается, как быстро ее заглушают плевелы тщеславия и любования собой. Но бывает она и чистой, хоть ненадолго, хоть на минуту, в самом начале. И тот, кто знает эту минуту, может представить себе, как спасенная душа узнает то, на что и надеяться не смело. Господь ею доволен. Тщеславие не грозит ей, она уже точно знает меру своей немощи. Мир, навсегда излечивающий ее от ощущения приниженности, излечивает ее и от гордыни. Совершенное смирение освобождает от скромности. Если Бог нами доволен, мы и сами, в новом, не похожем на земной смысле, можем быть довольны собой. Мне скажут, что глупо хотеть, чтобы нас на небе погладили по головке. Может и глупо, но не хотеть гордо, а не умно. Кто радует или страшит всякую тварь, как-нибудь да посмотрит на нас, или радостно, даруя нам дивную славу, или горестно, ввергая нас в неизлечимый стыд. Я недавно читал, что главное, как мы думаем о Боге. Господи, да нет же! Самое главное, как и что о нас думает Бог. То, что мы о Нем думаем, вообще не важно, если не связано с тем, что Он думает о нас. Мы знаем, что предстанем перед Ним, и обетование славы значит, что, как это ни удивительно, кто-то из нас пройдет испытание, выйдет из него с честью, угодит Богу, не только вызовет жалость, но и доставит радость, как доставляет ребенок отцу, картина художнику. Ум и воображение не могут выдержать такого бремени. Но это и есть бремя нашей славы. Если бы я не принял понятие славы, которое так властно предлагает мне Писание, и держался бы за свою смутную тягу к блаженству, я не увидел бы, чем она связана с Божьим обетованием. Нам не по себе от того, что мы чужие. Нам хочется, чтобы нас заметили, признали, впустили. Это непременная часть нашей тайны. И обетование славы прямо с ней связано. Бог именно заметит нас, признает и впустит в святая святых. Отворится дверь, в которую мы всю жизнь стучались. Казалось бы, странно говорить, что Бог заметит нас. Однако Новый Завет предупреждает, что каждый из нас, представ перед Господом, может услышать страшные слова: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». В каком-то смысле, темным для ума и невыносимым для чувства, мы можем отойти от вездесущего и всеведущего. Поистине, это внешняя тьма. Но может быть иначе. Нас позовут, пустят, введут вовнутрь. Каждый день мы ходим по узкой, как линия, тропе, разделяющей эти возможности. Значит, наше желание, чтобы нас куда-то впустили, чтобы открыли дверь, на которую мы смотрим извне, свидетельствует об истине, а не о нервном расстройстве. Дверь откроется, и непрестанная боль пройдет, нас примут в славу.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Стейплза-Льюиса «Бремя славы». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, выросший из размышлений об Успении Пресвятой Богородицы. С праздником, дорогие друзья! Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».